Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя программа «Классика жанра» целиком и полностью будет посвящена музыкальной школе имени Эмила Тарзани. Почему? Потому что школа в этом году отмечает свой 75-летний юбилей, и потому что эта школа, ее педагоги, ее ученики известны повсюду, повсеместно, не только в Латвии, но и за ее пределами. В студии Илона Ехимович, Инта Зегнера. И, конечно, мы сегодня будем приветствовать гостей, но сначала поздравим школу не с маленькой буквы, а с большой. Школу, с которой связаны многие, и в том числе звездные пути музыкантов.
Ну да, и, конечно, поздравим нашего гостя, тоже ученика музыкальной школы Эмила Тарзаня,
а сейчас ученика и учителя, можно сказать,
профессора нашей музыкальной академии, дирижера, который до сих пор очень тесно связан с симфоническим оркестром этой школы, конечно, со студенческим оркестром в нашей музыкальной академии. Его имя Андрис Вецумникс.
Здравствуйте. Праздничком.
Поздравляем, поздравляем.
Спасибо, что ты нашел время, которое у тебя настолько коротко, все равно прийти в студию и быть с нами вместе, поскольку наверняка ты уже очень интенсивно готовишься к концерту, который будет завтра в Большой гильдии, и это будет праздничный концерт. И, между прочим, мы его так ждали в марте, и мне даже надо было специальную программу готовить в это время, когда был этот настоящий юбилей, то есть школа создана с марта, считается. Но тогда, как мы знаем, все отменили, а сейчас все-таки все будет
еще
происходить. Но как?
Честно говоря, я и не только я, мы все считаем не дни, а часы уже до этого мероприятия, да. Как в этой песне пелись, первый тайм мы уже отыграли. Это мы вчера в университете Страдания, в медицинском академии, в их ауле сделали концерт для, в принципе, такой генеральной репетиции, концерт для родителей. Потому что, хоть и гильдия 600 с лишним мест, но по законам не природы, а ковида, там максимум 300 человек, и, в принципе, это только педагоги и так называемые официальные персоны, да, в том числе изъявил желание присутствовать на нашем концерте президент. Так что, ну, я очень надеюсь, что вот до концерта уже осталось 30 часов, да, так что будем считать, и я очень надеюсь, что все действительно произойдет. Этот концерт немножко, конечно, отличается от того, который был задуман в апреле, да, потому что тогда мы более-менее пытались пригласить всех выпускников школы, тех, которые были за границей, тоже уже сейчас работают, да. Ну и естественно, что сейчас не все уже могли просто приехать, да. Но и тем не менее, я думаю, что такой букет, который собрался, точнее, будет завтра, соберется на этом концерте, достаточно показывает большую панораму того, что вообще из себя представляет музыкальная школа. А это именно, значит, солисты и ученики школы. Во-первых, это Данил Булаев, который, имя которого уже комментарий, по-моему, не требует, да.
Причем... Мы как раз тут можем, я прерву на секундочку, Данил будет сегодня у меня в эфире после 4 часов, мы его встретим, и он о своем сольном концерте расскажет.
Ну, да, и вот просто вот у него спросите то, что меня поражает в очень хорошем смысле этого слова, что он не только будет солист, но он и концертмейстер оркестра, да. Отыграл, встал, отыграл и пошел дальше играть, да. Так что это вообще фанат своего дела, это в хорошем смысле этого слова, да, и держит оркестр в ежовых рукавицах, и вообще это просто, это, как говорят, это раз. Да. Дальше наша проминентная флейтистка Дита Кренберга, которая была, между прочим, одна из первых, которая в начале 90-х годов вообще нашу зарубежную школу, нашу зарубежную успехи начала и все эти...
Концерты на Прагу.
Да, почеты собирать, в том числе в Барселоне, да. И ее феномен в том, что благодаря ей просто роем девочки начали поступать именно на флейту в музыкальную школу. Я сам в 90-х годах там работал завучем, и просто отбоя не было этого всего, да.
Все хотели быть как Дита. Как Дита?
Как Дита, да. Ну вот, и завтра она тоже будет выступать. Значит, скрипач, флейтистка. Потом очень интересный дуэт кларнетистов. Ученица школы Анна-Мария Кубецка и уже наш маститый кларнетист Мартин Штирценес, концертмейстер многих оркестров Латвии. Они будут играть концерт-штук Мендельсона. Тоже вот как бы такое соприкосновение поколений, да, что вот маститый педагог и вот, в принципе, еще юная кларнетистка. Потом ударница Элина Энзеле. Тоже интересный такой, на мой взгляд, оркестровый концертный номер, потому что школа ударных, которая у нас в Латвии тоже очень большая, это и Эдгар Саксонс, который сам выпускник школы имени Дейдарзе, а сейчас Дзинтра Кнабе вот, руководит классом ударных инструментов, и тоже очень много у нас хороших ударников, так что это опять такая линия. Из пианистов будет Агнес Эглине. Я сразу скажу, что у нас был цикл концертов до юбилея в прошлом году, который был посвящен сбору средств на реновацию концертного зала, который, слава богу, удался. Сейчас этот весь процесс пошел, как говорят. Да? Ну вот, и на этих концертах выступало очень много пианистов. На этот концерт, значит, будет Агнес Эглине, и мы будем играть произведение еще одного абсолвента, выпускника школы Георга Пелецеса. У нас остался еще контрабасист Оскар Баканов, да. Тоже контрабас, по-моему, довольно редко на концертах выступает. Ну вот, значит, он. Ну и дальше, в принципе, вот такой парад солистов, которые сможете увидеть. Ну и, конечно, меланхолический вальс Эмилиса Дарзеня как неотъемлемая часть всех юбилейных торжеств и мероприятий в нашей музыкальной школе, да, как заключение концерта.
Да, очень важно еще сказать, что Латвийское радио 3, программа «Классика», будет завтра вечером в прямом эфире, и моя коллега Инта Пирага будет вести эту прямую трансляцию, так что никто без музыки не останется, даже если не будет сидеть в зале. Правильно говорю?
Да,
правильно.
Да. Так что я еще раз говорю, к сожалению, может быть, говорю, что всех желающих это просто физически нереально, да, но я знаю, что многие будут с нами вместе у экранов, и это еще более, может быть, нас сближает.
Да, и когда прямая трансляция, тогда всегда все-таки создается это ощущение присутствия, потому что это проходит как раз в это конкретное время. Это очень важно. Но поскольку ты уже упомянул имя Георга Пелециса, который тоже очень тесно связан с музыкальной школой имени Эмиля Дарзенша, я хочу, чтобы мы сейчас послушали небольшой эпизод из его Лондонской симфонии номер 13. Это будет финал. За дирижерским пультом будет Андрис Вецумникс, будет играть симфонический оркестр этой школы. И это будет, как ты думаешь, запись какого года?
2000, по-моему, первый или что-то такое, второй.
Правильно, 2002 год. Thank you.
Продолжаем в торжественном и праздничном настроении, потому что музыкальная школа Эмила Дарзенша отмечает свой 75-летний юбилей. И, конечно, с этими, как поется в песне, «Школьные годы чудесны», вот хотелось бы у нашего гостя, у Андреса Ветемнекса, полюбопытствовать. Вспоминаете ли те детские музыкальные годы? Как они проходили?
Ну, вот
что
там
помнится?
Ну, помнится то, что я поступал еще в подготовительный класс музыкальной школы. Это был, мне еще 5 лет было, это все было еще не сейчас, на Каунсе мне шоу находится. Мы были первый класс, кто в первый раз в первый класс именно на Каунсе мы пошли, да. Но это еще было тут, на Райан Булварс, в академии, да. И помню то, что мне, точнее, помню то, что мне рассказывали, что я поступал на фортепианное отделение, я научил большой широкий поклон и ножкой шаркнул за с табуретку и грохнулся, слетел со всей табуреткой вниз. Да?
Но это было эффектно.
Это было очень эффектно. Да?
Тебя не забыли.
Да, потом я один раз уже в 90-е годы с эффектом пошел себя аккомпанировать на рояле и поскользнулся, отчнулся и упал, да. Как говорят, так что такой эффектный, да. Но это, конечно, шутки. У меня только музыкальная школа даже не это моя единственная, первая вообще школа. Я не из тех, кто начал где-то в другом месте, потом переехал в Ригу именно в школу особо одаренных и так далее. Сомнений не было, что мне надо туда поступать. Вроде бы так говорили, да. Но вот 11 лет отучился, и потом музыкальная академия. Конечно, время было другое, но то, что время было другое, это не значит, что детство не было таким же, как и сейчас. Конечно, это все сейчас другие возможности. Сейчас больше прав, да, меньше обязанностей, да, тогда, может быть, было наоборот, но в том, может быть, небольшом, что ты имел право, иногда такая инициатива, остроумие, выдумка выражалась гораздо, может быть, больше, более и больше, чем сейчас. Да.
Ну, например, в чем?
Ну, в том, что это было, скажем, ну вот, когда я был в 5 классе, моя мама поставила спектакль. «Спридит» из «Анна Бригадер», это было как раз, когда открыли новый зал, да, чтобы театр вот ставить в школе как-то, это, конечно, интересно, да, но, в общем, но это я к чему я говорю, потому что, в принципе, поставить спектакль, где задействован не только мой класс, но еще и чуть ли не вся школа, это парализовать учебный процесс, да? Да, да. Причем не просто учебный процесс, а, ну, все-таки как, ну, специальность, там, конкурсы, концерты и так далее и тому подобное, да? Ну, вот спасибо Еве Карловне Арае, которая в эту авантюру вообще поверила, и это было такое событие, которое просто, ну, интересно запомнить, да? Ну, скажем, такие моменты. Очень многих учителей запоминаешь, да, и вот не только нашу классную руководительницу Валду Доцита, которая просто фанатически пыталась из нас сделать человеков.
Музыкальных человечков.
Не только музыкальных, а именно, в общем воспитывать. Она была классной руководительницей, да, людей сотворять, и она переживала за нас больше, чем мы вообще, за наши поступки, да. Абсолютно феноменальный учитель истории Маргер Вестерман, который еще жив. Я не знаю, сколько ему лет, но мне казалось, что ему тогда уже было чуть ли не под 100, да? Да, но как видимо, потому что его взгляд на историю, точнее, на интерпретацию фактов, да, очень много нас научил вообще задумываться, что и как, и почему, да, и что факт – это факт, а вот как к нему относиться, да. Замечательный учитель физики Роберт Стурме, который сразу нам сказал: вы не волнуйтесь, мне надо, чтобы вы по пальцам себе не получили, когда вы электричество будете включать, да? Остальное я вам тут все
организую.
Да, причем абсолютно феноменальный педагог, потому что я не помню, чтобы не только я, а кто-нибудь вообще физику вообще дома учил, но почему-то всем все было ясно, да? Просто это вот так, да? Айна Войновская, которая анатомию, биологию, вот, ботанику, все эти вещи тоже без никаких проблем, да? Да, я помню ее выражение, что, что она на контрольной работе. Ну, сколько должно быть лейкоцитов этих самых, ну, саркониасный термин.
Ну, понятно, да.
Красные тельца, да.
Да, красные тельца, да. Знаете, да, и вот одна девочка не знала, и она ее так постыдила. Ну, как ты, будешь мамой, не будешь знать, здоров твой ребенок или нездоров?
Очень практичный.
Да, очень практичного, да. Вот я просто вот такие моменты говорю, потому что это тоже характеризует и тех педагогов, которые там учились. Да? Причем я сейчас называю только тех педагогов, которые так называемые общеобразовательные предметы. Да? Я не называю ни одного, я специально не буду называть ни одного педагога из музыкальных предметов, потому что это особая история. Да? Вот эти люди, которые ни сна, ни отдыха вообще не знают, и просто с двумя или тремя часами официальных уроков, конечно, того уровня, которого достигали и достигают педагоги, ученики сейчас, да, и сейчас, и тогда это недостаточно, да.
Но, между прочим, Андрей, очень хорошо, что вы сказали о тех учителях, которые, как и в других простых школах, преподают ту же физику, ту же биологию, ту же родную речь, потому что многие из наших слушателей, может быть, даже и не воспринимают музыкальная школа Эмила Дарзенша. Так в чем же здесь уникальность? Да в том, что, оказывается, дети учатся не только музыке, они, в общем-то, во всем должны успевать, все
должны успевать, да, и в этом смысле тоже статус школы, ну, менялся, но в советское время это была нормальная 11-летка, да, не 10-летка, 11-летка, да, но, в принципе, до 9 класса включительно, значит, средняя школа, нет, не средняя школа, а до 9 класса уровень, ну, да, был абсолютно один к одному то, что в общеобразовательных школах, а уже тогда в средней школе, тогда уже начинались варианты, что был немножко сокращенное количество уроков вот именно по экзактным предметам, да, и вот таким физике, вот там химия, там биология и так далее, но не по литературе, языки, там...
Гуманитарные все были в том же объеме,
да. История, да. Потом в 90-е годы, когда у нас, к счастью или, увы, назло, не было никакой такой официальной еще законодательности, просто разрушена одна система, делаем вторую, я сам был завучем, и мы с директором Лотой Детловой и с другой моей коллегой завучем Лигитой Арклиняй, мы, в принципе, школу сделали, мы переномали название, что называется, музыкальная школа Эмили Дарзеня при консерватории. Mm. То есть мы, она вообще всегда считалась при консерватории, с таким целью она была и в 45-м году основана, да, что вот школа при, да, но мы ее назвали музыкальная школа консерватории, то есть с таким статусом, что мы прямой наводкой. И мы все эти экзактные практически убрали до нуля в средней школе, но я ставил такой гуманитарный цикл, тогда были модные языки, мы учили все возможные, тогда иностранные тоже начали, английский, немецкий, французский там у нас, и русский, да, так что все это было, история культуры, история религии, ну, то есть такие предметы, которые вообще невозможно было себе представить все время. Сейчас уже, в 2000-е годы, когда все законодательство уже объявило такое, ну, более-менее структурно оформленный порядок, в принципе, официальный юридический статус школы такой же, как и всех других средних профессиональных учреждений. Но тут я хочу очень акцентировать ту мысль, что я буквально на днях сказал в программе «Ронда культуры», «Культурная ронда», что в искусстве не должно быть унификации. И вот музыкальная школа Дарзени, музыкальная школа Медени, музыкальная школа Юрианы, да, или бы там любую школу, там Цесис и так далее, это, в принципе, должно быть какой-то бренд, который характеризуется какими-то своими особенными, нестандартными, такими качествами, которые только там и нигде в другом. Потому что так же, как великих музыкантов, именно отличает имя и бренд, которые мы сразу уже узнаем вот,
их особенности.
Из особенностей, да. Да, вот, чем Кремер отличается, скажем,
от
Хирхорна, или, скажем, Ойстрах, да, или Рихтер от Гиллерса. Но это просто уже имена.
То есть также, да, и система обучения, да, одного учебного заведения от другого может и должна отличаться.
Должна, на мой взгляд, обязательно должна. Конечно, есть какая-то это часть, ну, такой среднего, скажем, такого обязательства, да, но, в принципе, ну, вот если я хочу учиться вот тут, то я знаю, почему я хочу учиться.
Да.
Это примерно то же самое, что многие вузы Европы знамениты не своим, скажем, местом нахождения, а именно тем, кто в них преподает.
Да. Вот, кстати, это вопрос к тому, как мы продолжим нашу программу. Мы совсем скоро по телефону свяжемся с одним из педагогов школы. Может быть, и получим ответ на этот вопрос?
Да, но сначала все-таки надо еще поставить акцент и на хоре музыкальной школы Эмила Дарзенша, на...
Как отдельном бренде тоже.
Да, да, которым руководил Янис Эренштрейц 30 лет, который был создан в 1950 году, и какие звезды оттуда тоже.
Да,
выросли.
И причем я хочу сказать, что вот именно хор, может быть, был первый, который вообще заставил заговорить о школе на зарубежном уровне, да. Не столько исполнители, как именно вот хор, который уже в 80-е годы уже имел возможности уже концертировать в соцстранах, скажем так, да.
А потом и не только в соцстранах. И как раз у нас будет запись 80-го года. За роялем будет Раймонд Паулс, и это будет, между прочим, тоже выпускник школы имени Эмила Дарзенша. И это будет песня «Приглашение» или «Айценаюм» со словами Аспазии. А за дирижерским пультом, конечно, Янис Эренштрейц.
Чудесно поет хор, но мы должны спешить. Почему? Да потому что педагоги музыкальной школы имени Эмила Дарзенша сейчас в работе. Да.
Очень заняты.
И у нас вторжение.
Да, и большое вам спасибо за это время, что вы нам уделились. Сейчас мы связались с прекрасным педагогом и педагогом Даниила Булаева Нелли Саркисян.
Здравствуйте,
здравствуйте,
вы в прямом эфире.
Конечно, с педагогом многих и других талантливых учениках. Мы говорили о талантах, но за каждым талантом все-таки стоит педагог. И можете ли вы так сказать, что так было и в вашей жизни, которая так тесно связана с музыкальной школой имени Эмилы Дарзенши?
Добрый день.
Илона. Добрый день.
Да. Дело в том, что я глубоко уверена, что чем больше талантливых ребятишек у педагога, тем он сам становится талантливее, потому что мы учимся у своих учеников в том числе. Не только они у нас.
Да.
Я рада, что у меня замечательные ребятишки и самого разного возраста, и некоторых я знаю с 5 лет, и вот им уже под 30, и это уже мои, как вам сказать, как члены семьи. Я очень интересуюсь, что с ними происходит дальше, как они живут, что у них хорошего и плохого в жизни. В общем, ну как-то это все очень идет.
Для вас, ребятишки, для нас настоящие звезды музыки.
Ну, звезды не звезды, но, во всяком случае, ни за кого не стыдно.
Да, но как же было в вашей жизни? Какова роль педагога? Я думаю, что вы это в своей собственной жизни все-таки очень ярко почувствовали. Что значит, если у тебя педагог, который за тебя болеет всей душой?
Мне повезло с педагогом. Я училась практически и все школьные годы, и консерваторию у одного, у Владимира Николаевича Шелегова, профессора нашей консерватории и многолетнего преподавателя школы Дарвина. Ну вот он меня на вступительном экзамене высмотрел. Я собиралась поступать на рояль. И готовилась, да, в первый класс на отделение фортепиано. Он мне предложил играть на скрипке, и я с дуру согласилась, потому что я в свои 6 лет вообще даже плохо представляла себе, что такое скрипка и как это все обернется. А теперь я ему очень благодарна. Моя сестра пианистка, старшая семья, старшая сестра. Да. И две пианистки в одной семье, это неинтересно. А мы с ней очень много играли вместе, дуэтами. И она в настоящий момент мой концертмейстер в классе. В моем классе она как концертмейстер моих учеников. Так что вот мы с сестрой благодаря Владимиру Николаевичу всю жизнь провели вместе.
Но Владимир Николаевич очень строго за вами следил. И ни шагу в сторону, так как я понимаю, не позволял.
Не то слово. Он был значительно более строгим папой, чем мой собственный. Он знал обо мне все, он вникал в любую мелочь моей, скажем, частной жизни. Меня это моментами возмущало, но теперь я понимаю, только теперь я могу оценить вот то тепло, которое от него шло. Вообще надо так спустя много лет пересмотреть некоторые свои отношения с педагогом и понять, почему это так было. Он был, да, он был очень сильно неравнодушен.
Особенно, когда вы собрались в балетную школу сходить и
применять... Ну, это был просто скандал. Он гнался за мной по всей школе и кричал, я тебе покажу балет. Вот теперь я ему очень благодарна.
Ну, а на сколько процентов строгости вы переняли у своего педагога? В я каких? Сама... В ежовых рукавицах держите? И нет, Даниила Булаева в том числе.
Не-не-не, ну времена изменились. Ну теперь мы столько говорим о правах ребенка, которые просто в те советские времена просто даже не учитывались. Никому в голову не приходило, что у ребенка есть права. Вот. А теперь это все очень строго. И потом, знаете, я так много плакала в детстве на уроках. Ну я была ленива. Говорим честно, педагогу это не могло радовать, он возмущался, я начинала рыдать. Да, да, это была как бы защитная реакция. Потом, когда я подросла и обнаглела, конечно, уже слез не было, но теперь, когда я вижу лень и, ну, равнодушие, скажем, иногда своих учеников, я про себя думаю, вот... Получила, вот получай обратно, да? Вот это тебе за твою детскую лень.
Да, вот это тогда. Очень важный момент. Сейчас у ваших учеников, у детей так много прав, да, и да, сами педагоги да. это понимают и принимают, я надеюсь. Но все-таки вот в это, наверное, наше такое время, когда очень много отвлекающих факторов, особенно да. тяжело педагогу держать вот эту свою программу, свой темп, темп подготовки к тому или иному мероприятию, международным конкурсам, например, там, подготовки новых программ. Как вам это удается? Хитростью?
Ну, у меня нет с этим проблем. У меня на редкость мотивированные дети все. Даже может быть, чересчур. Это они от меня требуют, а не я от них. Много.
Ну, вот это и есть, наверное, один из секретов самой школы.
Ну, школа у нас, вы знаете, я фанатик детского музыкального обучения. Неважно, из них получится мировая звезда или это будет... просто, скажем, врач, инженер, юрист, что угодно, но с представлением о том, что такое музыка. И для меня здесь просто, ну, вопросов нет. Я считаю, что это составная часть воспитания.
Да, спасибо
просто
вам.
Мне
Нелли,
еще
да?
повезло, что у меня дети замечательные.
Это да. правда, это правда.
И,
спасибо
и сын,
большое.
И конечно, замечательный, который первая скрипка в нашем национальном симфоническом да. оркестре.
Нелли Саркисян, поздравляем с юбилеем спасибо. Школы. И огромное вам спасибо за то, что вы
спасибо
делаете.
Спасибо вам.
Спасибо. Да. спасибо. А урок сейчас, продолжается.
Да, урок продолжается у нас в эфире. То есть это будет запись 2014 года. Сольный концерт Даниила Булаева, который проходил в Малой гильдии, и одна из пьес «Воспоминания о дорогом месте». Это тоже как-то связывается с нашими воспоминаниями да, этого дня. Чайковский
и кстати говоря, продолжая вот беседу о семье Саркисян, вот мы услышим у фортепиано Лили Саркисян.
Сестру. Да, а играть будет Даниил Булаев.
Еще одна телефонная встреча и еще одна связь, ассоциация и сама история школы, музыкальной школы имени Эмил Сударзенча. Это наш музыковед и скрипач изначально да. Борис Аврамец. Борис, здравствуйте.
Да, добрый день.
Поздравляю вас с этим праздником, который, с этим юбилеем школы, с 75-летием, который объединяет очень разных музыкантов. Но да. вот этот базис, это общество остается, и я думаю, что вы сейчас что-то особенное чувствуете в этом году.
Безусловно, безусловно. Причем, чем больше проходит времени, тем как это лучше ощущается, вы знаете. Ну, потому что, ну, как обычно, пока ты еще сам ученик, очень-очень важны все различия, пристрастия, вкусы, увлечения. Все мы всегда, и раньше ученички были разные, и сейчас, конечно, очень разные, очень отличаются. А вот в течение времени, когда уже живешь взрослой жизнью, тогда вдруг обнаруживается, что есть что-то глубинное, объединяющее столь разных людей. И, конечно, столько поводов радоваться тому, что ну, вот как же так удачно все в жизни сложилось, что оказался в этой школе, встретился с этими людьми. Это правда, что совершенно уникальное.
Да, однозначно. Но вы же специально переехали в Латвию, ваша семья, чтобы поступить в школу Эмиля Дарзинча.
Да, удивительно, что вы это вспомнили. Именно вот это очень-очень такая, в общем-то, редкая история, потому что родился я вообще очень далеко в Баку. С 3,5-летнего возраста оказался в Краснодаре, это Северный Кавказ. Там-то я начал учиться играть на скрипочке. И как-то все само собой так легко получалось, что милейший мой учитель по скрипке растерянно несколько раз говорил и моей матери, да и мне тоже, что он уже ничего больше не может Боре дать, и что тогда правильный путь ехать, пытаться поступить в Москву, в эту знаменитейшую ЦМШ, Центральную музыкальную школу, что мы с мамой и сделали. Поехали, мне еще не было 10 лет, я там играл экзамен, там каждый год свозили детей со всего огромного Советского Союза. Вот, но поскольку я вообще не был научен тому, что значит интенсивно заниматься, у меня все само собой получалось, и их требованиям это не очень-то соответствовало, мне влепили троечку, предложили, что они меня возьмут, но классом ниже, что и для меня было неприемлемо, ну как же, как второгодник, и чисто практически жить в общежитии. В то время у меня были очень частые ангины, то есть в интернате это исключалось. И вот пока мы там в коридорах, там подолгу приходилось ожидать, потому что мы экзамены, репетиции, один очень знающий папа, который привез двух своих детей, а эти дети успешно были приняты в ЦМШ разного возраста, он дал совет. Вот представляете, вот какую роль играет случайность? Он сказал, что ведь знающим людям хорошо, уже давно известно, что в Риге сильнейшая школа обучения игры на скрипке. И он сказал, что вот поменять квартиру в Ригу реально, вот с Краснодара за штатного, а в Москву тогда было совершенно нереально. А вот в Риге можно и поучиться, поднять уровень, и из Риги куда больше шансов поменять квартиру в Москву. Потому что Рига поначалу вот так вот возникла и всплыла как промежуточный этап. А оказалось, вообще моим главным городом на всю жизнь.
Как это хорошо.
Именно так. Но именно скрипочка и привела. И поэтому вот когда уже все резко менялось, когда происходила перестройка во всем Советском Союзе, у нас в Латвии это была атмода, тогда многие очень косо смотрели на понаехавших тут, и очень расхожий был лозунг, что вот люди сюда едут за колбасой, поскольку всюду был дефицит продуктов, тем более качественных. И на огромных территориях люди вообще даже не знали, как выглядит та же самая колбаса, только если человек не работал где-нибудь там в горкоме партии или на каком-нибудь военном заводе, где была своя система распределения. И вот говорили, вот, мол, мигранты за колбасу. Я, даже когда никто, в общем-то, особенно меня не наезжал, но я говорю, я мигрант необычный, меня сюда в Ригу привела не потребность колбасе, а скрипка.
Скрипка. Спасибо, Борис, за эти воспоминания. Поздравляем еще раз и надеемся на новые встречи. Есть что повспоминать. Счастливо вам.
Конечно.
Ну, а мы, прежде чем, безусловно, послушать самую главную мелодию сегодняшнего, вот этого часа и этого юбилейного года, я говорю о меланхолическом вальсе, у нас еще есть немного времени для воспоминаний, а может быть и для каких-то вот надежд на будущее. Мы понимаем, что этот год, он совершенно стал каким-то в педагогическом смысле, в смысле подходов совершенно иным, и вряд ли мы друг другу такого желаем. А вот чего школе пожелать? Кроме того, что мы знаем, концертный зал, уже там процесс пошел, реновация, реставрация.
Не только концертный зал, но и уже пошел процесс реновации именно общеобразовательного корпуса. Да? Uh-huh. Там уже тоже вроде бы все формальности, которые длились год, закончились. У нас все быстро ничего не делается. Да. Так что, что можно пожелать? Я хочу пожелать только что, чтобы школа, которой 75 лет, в принципе, она еще не молоденькая, Очень молоденькая по сравнению с такими выдающимися зарубежными учебными заявлениями. И, скажем, тоже Московская консерватория и так далее. Да? Чтобы школа была, несмотря на все какие-то желания что-то реформировать, что-то изменять, что-то унифицировать, что-то европизировать. Да?
То есть что-то вложить в один некий какой-то стандарт.
Да, да, да. И то, что сейчас школа уже как составная часть национального профессионального центра, да, mm-hmm. это, с одной стороны, это может быть не так уж и плохо, потому что, в принципе, музыка, хоровая школа, балет и школа искусств, но это те основные наши культурные ценности, из-за которых вообще Латвии в искусстве, в культуре вообще и знают, да. Mm-hmm. И балет, и музыка, и художники, да, и именно вот пение, и хоровое пение, да. Так что, чтобы это бы все не только продолжалось, но чтобы поняли, что это очень дорогостоящее государственное вложение, но это вложение с отдачей на многие годы, на
многие
десятилетия, да, в отличие от других отраслей, и на многие даже столетия. Да? Потому что если бы 75 лет назад чтобы такое бы не сделали бы, то сейчас бы не было бы...
Чем гордиться?
Гордиться, совершенно верно. Это все не рождается сразу. Музыке учиться не 3 года, как это песенки, а это минимум 12 лет в школе, потом еще в академии, минимум 6 лет, и потом
каждый день своей жизни. Как это делает Андрис, в общем-то? Каждый день в музыке с разными составами, с разными идеями и с образовательными программами, конечно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Это все интересно, талантливо, это все так легко. Вот за это обманчивое впечатление, что это так легко, особое вам спасибо.
Спасибо вам.
Да, ну и заканчиваем, конечно, меланхолическим вальсом Эмила Дарзинша за дирижерским пультом. Андрис Вецумникс, наш сегодняшний гость, с которым мы встретимся уже завтра, когда будет концерт юбилейный в Большой гильдии, и этот концерт будет транслировать Радио 3, программа «Классика». Ну, пора прощаться, наверное, и желать, чтобы мы достигли этого уровня, когда можем сказать «поздравляем с 100-м юбилеем».
Да, да.
Всю школу и вас лично.
Спасибо большое. Классика жанра и музыка Эмила Дарзинша.